بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Сегодня мы продолжаем изучение главы, приказывающей или приводящей доводы, которые приказывают оберегать совершение обязательных намазов и указывающие на запрещенность, строгий запрет на то, чтобы оставлять намаз. И здесь приводится хадис от Ибн Умара, рады Аллаху Та'аля Анхума, который сказал, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, «Буни аль-исламу аля хамс». Построен ислам на пяти. «Шахадати алля илляха илляллах, ва анна Мухаммада Расулуллах» – свидетельствование, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммад – посланник Аллаха. «Ва икаме ссаля» – и выстаивание намаза. «Ва ита из зака» – и выплате заката, ва хаджиль бейт, и паломничеству к аль-бейту, к дому, ва сауме рамадан, и посте в месяц рамадан. Этот хадис приводится у обоих имамов, у аль-Бухари и у Муслима. И автор ан-Навави рахимахуллах, он привел этот хадис как доказательство на обязательность выполнения пяти обязательных намазов и на то, что оставление их, на это существует строгий запрет в религии. Привел этот хадис Ибн Умара, версии которого приводятся во многих сборниках хадиса. Приводятся в таких сборниках, как Сахих Бухари и Сахих Муслима и во многих других. И есть несколько версий этого хадиса. Сообщается, у Муслима приводится в его Сахихе, что один человек пришел к Абдулла ибн Умару ради Аллаху Талян и сказал: «Аля тахзу, почему ты не участвуешь в военных походах?» И тогда он сказал: «Инни самиту Расуля Аллахи саллаллаху алейхи ва саллама якуль, инна ислама буня аля хамс». Я слышал поистине, как посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал, поистине ислам стоит на пяти столпах. И потом перечислил те столпы, которые мы прочли в хадисе. Итак, пять столпов, которые перечисляются в этом хадисе: «Шахадату алля илляха илляллах ва анна Мухаммаду Расулуллах», «Икаму ссалату», «Итау зака», «Хаджу аль-бейту», «Сауму Рамадан». В этой версии хадж стоит перед постом. Есть версии, в которых, наоборот, пост приводится раньше, чем хадж. Сказано: «Буни аль-ислам», «Построен ислам на пяти столпах». «Построен», то есть ислам здесь пророк, алейхиссалату вассалям, как бы сравнивает с дворцом, созданием, которое опирается на пять столпов. Мы знаем, что эти колонны или столпы, они основа здания, на котором все крепится, на котором здание стоит. Если эти столпы будут потеряны или будут отсутствовать, тогда здание будет очень слабое, либо вообще разрушится. Если здание не стоит на столпах, то это будет очень слабое здание. Но ислам – это сильное и совершенное здание. Аллах Субхану ва Та'аля сказал в суре Аль-Маида: «Аль-Йаума акмальту лакум динакум, атмамту алейкум ни'мати, ва радиту лакум аль-ислама дина». Сегодня я усовершенствовал, довел до совершенства вашу религию. «Ва атмамту алейкум ни'мати», и сделал полной для вас милость мою. «Ва радиту лакум аль-ислама дина», и удовольствовался для вас исламом как религией. Эти пять столпов, во-первых, это, конечно, «Шахадату алля илляха илляллах ва анна Мухаммаду Расулуллах» – свидетельствование, что нет божества достойного поклонения и что Мухаммад – посланник Аллаха. То есть человек, чтобы стать мусульманином, обязан засвидетельствовать языком и веровать сердцем, что «Ля илляха илляллах», то есть «Ля ма'буда бихаккин илляллах», то есть нет истинного божества, то есть нет никого, кто был бы достоин поклонения, кроме Всевышнего Аллаха. Это и есть правильный тафсир, то есть правильное толкование слов «Ля илляха илляллах». Потому что сегодня многие мусульмане, к сожалению, и те, которые даже претендуют на то, что они обладают религиозным знанием, не знают истинный смысл слов «Ля илляха илляллах» и трактуют его по-разному. Кто-то говорит «Ля илляха илляллах» – это значит «нет никого, кто способен творить, кроме Аллаха», «нет Творца, кроме Аллаха» и так далее. Конечно, правильно, что нет Творца, кроме Аллаха. Или некоторые трактуют сегодня, нет законодателя, кроме Аллаха. Да, правильно, что нет законодателя, кроме Аллаха. Но это не полный тафсир «Ля Илляха Илляллах». Это лишь частичный тафсир «Ля Илляха Илляллах». А правильный тафсир, правильное понимание слов «Ля Илляха Илляллах», «Ля Ма'буда Бихаккин Илляллах», нет никого, кто достоин был бы поклонения, кроме Аллаха. Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха. Откуда мы взяли, что это и есть правильный тафсир «Ля Илляха Илляллах»? На это нам указывает Коран, и на это нам указывает сунна пророка, алейхиссалату вассалям, и на это нам указывает понимание предшественников. Обратимся к Корану. Аллах субхану ва тааля говорит в суре Худ, алиф лам мим, китабу нухкимат аятуху, сумма фуссилят мин ладун хакимин хабир. Книга, аяты которой ясно изложены, а потом разъяснены от мудрого, знающего, «Алля та'буду илля Аллах», чтобы не поклонялись вы никому, кроме Аллаха. То есть «Ля та'буду илля Аллах», «Ля илляха илля Аллах», не поклоняйтесь никому, кроме Аллаха. Значит, «Ля илляха илля Аллах» – это нельзя никому поклоняться, кроме Аллаха. Вот смысл «Ля илляха илля Аллах». И в Коране указано на то, что пророки, приходя к своим народам, говорили «Ля та'буду илля Аллах», не поклоняйтесь никому, кроме Аллаха. «Ля илляха илля Аллах». Вот смысл «Ля илляха илля Аллах». Сунна тоже указывает на это. И, да, и вот этот вот хадис Ибн Умара, он тоже указывает на это. Почему мы вначале сказали, что есть несколько версий этого хадиса? Давайте посмотрим три версии, которые есть в Сахихе Муслима. Сказано, что Ибн Умар говорит, я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, поистине ислам построен на пяти столпах, свидетельство, что нет божества, кроме Аллаха. Божество достойно поклонения, кроме Аллаха. Дальше. Вторая версия в Сахихе Муслима. Сказано, ислам построен на пяти столпах, «Ан ювахид Аллах», «Ан ювахид Аллах», чтобы только Аллаху поклонялись. Дальше. Третья версия. «Буни ал-Ислам аля-хамс, аля айюбад Аллах, ва юкфара бимадуна». Ислам построен на пяти столпах, чтобы поклонялись только Аллаху и отрекались от поклонения всему, что кроме Него. Итак, в одной из версий сказано, что ислам построен на пяти столпах. Первое – это свидетельствует, что «Ля илляха илляллах», а вот эта версия, она разъясняет, в ней разъясняется тафсир, то есть смысл «Ля илляха илляллах». «Айюабад Аллаху, ваюкфара бимадуна», чтобы поклоняться только Аллаху и отрекаться от всего, от поклонения всему, что кроме Аллаха. Все, чему поклоняются, кроме Всевышнего Аллаха, это ложные божества и неистинные божества. На это указывает разум человека, на это указывает шариат. Тот, который заслуживает поклонения, это тот, кто создал все творения. А кто создал все творения? Только Всевышний Аллах. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Тур, «Ам хулику мин гайри шейин, ам хумуль халикун». Или созданы они из ничего, или они сами создатели. И Аллах Субхану ва Тааля говорит, سورة الواقعة أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون видели ли вы, что вы извергаете в виде семени? أأنتم تخلقونه вы ли создаете это? أم نحن الخالقون или мы создатели этого? То есть Аллах Субхану ва Тааля. Если бы все люди и все творения вообще собрались для того, чтобы создать простую вещь, создать один эмбрион только маленький, плод, они не смогли бы этого сделать. Более того, Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Хадж, «Я юханнасу дуриба масаль фастамиуля». «О люди, приводится вам пример, послушайте его». «Инна аллазина тадуна мин дуни ла лен яхлюку зубаба валяву иджтамауляху». «Поистине те, к которым вы обращаетесь с мольбами помимо Аллаха, они не могут создать даже мухи, даже если соберутся все для этого». Субханаллах. Все эти ложные божества, все, несмотря сколько их, многочисленные божества, которым поклоняются люди, или поклонялись на протяжении истории человечества, все они, если собрались бы даже в одном месте, они не смогли бы создать даже одной мухи. Поэтому то, что когда пришел пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, и призвал многобожников к «Ля илляха илляллах», многобожники правильно поняли смысл «Ля илляха илляллах». Они поняли, что смысл «Ля илляха илляллах» – это значит отречься от всех божеств помимо Аллаха, от всех объектов поклонения, кроме Аллаха Субхана ва Тааля. Они поняли, что «Ля Илляха Илляллах» это не означает просто «нет Творца, кроме Аллаха», потому что они и так признавали, что нет Творца, кроме Аллаха. В суре Зумар Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Вала ин саальтаху ман халака ас-самавати вал арда ля якулунна Аллах». А если ты спросишь их, кто создал небеса и землю, они скажут «Аллах». В суре Зухруф сказано: «Вала ин саальтаху ман халакахум ля якулунна Аллах». А если ты спросишь их, кто создал их, они непременно скажут «Аллах». Сказано в суре Юнус: قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. Скажи им, кто питает вас с небес и земли, дает вам пропитание, или кто владеет слухом и зрением, кто выводит живое из мертвого, и кто выводит мертвое из живого, и кто распоряжается всем, они скажут Аллах. Поэтому тот, кто обладает всеми этими качествами, всеми этими атрибутами, он единственный, кто заслуживает нашего поклонения. Потому что все остальное, оно находится в его власти, в его распоряжении, оно управляемо. И солнце, несмотря на величие этого творения, Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Вашшемсу теджри ли мустакаррин лаха, залика такдиру л'азиза л'алим». И солнце плывет к своему месту пребыванию. Это предначертание великого знающего. То же самое месяц, то же самое звезды, то же самое деревья, то же самое все другие планеты, то же самое люди, то же самое пророки, то же самое святые и джинны. Никто, то же самое ангелы, никто не имеет права на поклонение, потому что все они слабые творения, находящиеся во власти Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому Ибрахим, алейхиссалям, решив призвать свой народ к таухиду, решил указать им на слабость или на никчемность тех объектов поклонения, к которым они взывают и к которым они обращаются, и к которым они поклоняются. И когда наступила ночь, и увидел он звезду, он перед своим народом сказал, а потому что его народ поклонялся звездам, поклонялся разным планетам, он сказал: «Вот эта звезда – это мой Господь». Потом, когда эта звезда закатилась за горизонт, он сказал: «Вот она исчезла, ля ухиббу л'афирин, я не люблю исчезающих». Потому что истинный Господь, Он не исчезает. Он вечный, изначальный и вечный, первый и последний. Потом он увидел месяц. Месяц уже большой, самая яркая планета на небосводе ночью. Он сказал: «Хаза Рабби, это мой Господь». Когда он, и месяц тоже исчез, он сказал: «Лейлям яхдини Рабби, ля акунанна миналь кауми дваллин». «Если не направит меня Господь мой, то я буду из людей заблудших». Потом пришла очередь солнца, взошло солнце, и он сказал: «Вот это Господь». Наверное, вот это Господь, значит. Он больше, больше, чем все, что мы видели. Когда и солнце зашло, тогда Ибрахим указал своему народу и объявил им о таухиде, и сказал: «Каля я кауми инни бари умимма тушрикун». «О народ мой, я отрекаюсь от всего, что вы предаете в сотоварищи Аллаху». «Инни ваджахту ваджия лилляди фатара ас-самавати валь-арда ханифа». «Я обратил свой лик только к тому, кто создал небеса и землю, будучи единобожником, уама ана миналь мушрикин, и я не являюсь из числа язычников, многобожников». Итак, ля илляха илляллах, это значит ля маабуда бихаккин илляллах, нет объекта истинного, нет истинного Бога, достойного поклонения, кроме Всевышнего Аллаха, и все, что кроме Аллаха, все, чему поклоняются помимо Аллаха, все это ложные божества. Человек, когда говорит «Ля Илляха Илляллах», он обязательно должен выполнить два столпа «Ля Илляха Илляллах». Два столпа – это признание и отречение. Во-первых, ты должен признать, что поклонение принадлежит только Богу, и отречься от всего, чему поклоняются помимо Аллаха Субхану ва Тааля. Будь то святые, будь то азизы, будь то умершие, будь то пророки, будь то ангелы и так далее. Поэтому посмотрите, Ибрахим алейхиссалям говорит что? «Инни ваджахту ваджия лилляди фатара ас-самавати валь-ард ва ма ана миналь мушрикин». Сначала он говорит: «Я каумини бари умимма тушрикун». «О мой народ, я отрекаюсь от того, чему, что вы предаете в сотоварищи». То есть необходимо сначала отречься, отвергнуть все божества, кроме Аллаха. А потом он говорит: «Инни ваджахту ваджия лилляди фатара ас-самавати валь-ард ханифа». «И направил я лик только к тому, кто создал небеса и землю, будучи единобожником». А потом нужно утвердить поклонение только Всевышнему Аллаху. Так, отрицание и утверждение. Отрицание всех ложных божеств и утверждение поклонения только Аллаху Субхану ва Тааля. Если человек, например, просто утверждает поклонение Аллаху, говорит, да, я поклоняюсь Аллаху, да, нужно поклоняться Аллаху. Означает ли это, что он стал единобожником, мувахидом? Нет, не означает. Обязательно нужна вторая часть. И он должен сказать, я отрекаюсь от всего, что кроме Аллаха Субхану ва Тааля. И удивительно поистине в том, что эти объекты поклонения ложные, эти идолы, они в судный день будут брошены в огонь ада, как дрова. Они и вместе с теми, кто поклонялся ими. Аллах Субхану Тааля говорит Суле Ал-Анбия, «Иннакум ва ма та'будуна мин дуни ллахи хасабу джаханнам, антум лаха варидун». Вы и те, кому вы поклонялись помимо Аллаха, вы растопка для ада, и вы подойдете к нему. Если бы эти, которым вы поклоняетесь, были истинными божествами, они бы не попали в ад. И все вы пребудете в нем вечно. Итак, действительно, если бы эти божества были настоящими богами, истинными богами, то они не попали бы в ад. Когда был ниспослан этот аят, язычники мекканские, они решили посеять сомнения и привели такой ложный аргумент. Они сказали, ага, значит, те, кому поклоняются помимо Аллаха, они в аду будут. А как же Иса ибн Марьям? Как Иисус? Иисусу же тоже поклоняются, значит, он тоже будет брошен в огонь. И тогда Аллах Субхану Тааля ниспослал аят, «Инна ладзина сабакат лахум минна л-хусна улайка анха мубадун». А те, кому мы изначально определили наилучшее, будут отдалены от него, то есть от ада. «Ля ясмауна хасисаха», они не услышат даже звук его, «вагум фима чтагат анфусухум халидун». И они будут в том пребывать вечно, что пожелают их души. Иса ибн Марьям, он из тех, кому изначально определено наилучшее от Аллаха Субхану ва Тааля, и он один из уль-азм, то есть пророков, посланников Аллаха, обладателей твердой решимости. Мы знаем, что этих посланников пятеро. Подводя итог разбору этого столпа, «Ля иляха илляллах Мухаммадун Расулуллах», мы должны сказать и так, что все, чему поклоняются помимо Аллаха Субхану ва Тааля, это ложные божества, чем бы оно ни было, звездой, вали, аулия, праведный человек, ученый, президент какой-то, какой-то правитель. Все, чему поклоняются помимо Аллаха Субхану ва Тааля, все это ложно. И поклонение ему, оно ложное. Кроме того, важно заметить, что свидетельство «Ля иляха илляллах», оно включает в себя и ихляс. То есть, что человек все свое поклонение делает только ради Аллаха Субхану ва Тааля, и внешне, и внутри, то есть, в том числе не ради показухи, не ради людей. То есть его религиозные деяния все должны быть только ради Аллаха Субхану ва Тааля, не ради показного, чтобы люди сказали, какой молодец. И «Ля иляха илляллах» включает в себя и то, что деяния человека, во-первых, должны быть ради Аллаха искренне, то есть искренность является условием, а во-вторых, должно быть условие «Аль-Мутаба», то есть ты религиозные деяния должен делать не как ты хочешь, а как установил Аллах через своего посланника Мухаммада, алейхиссалату вассалам. Поэтому-то, поскольку таухид включает в себя, во-первых, поклонение искренне только Аллаху, а во-вторых, чтобы это поклонение было не как ты хочешь, а как установлено пророком, алейхиссалату вассалям, поэтому эти два столпа, ля иляха илляллах, Мухаммаду Расулюллах, не объединены в один столб. Сказано, построен ислам на пяти столпах, сказано первое, ля иляха илляллах, Мухаммаду Расулюллах. Что касается второго столпа, икамату ссаля, выстаивание намаза, конечно, прежде всего речь идет о пяти обязательных намазах. И сюда же можно включить, конечно, и дополнительные, необязательные намазы. Что касается обязательных ежедневных намазов, то ученые единодушны в том, что их пять. То есть, вернее, правильно сказать, что есть пять обязательных намазов ежедневных, относительно которых ученые единодушны, что они являются обязательными, ваджиб. То есть, среди ученых нет разногласий, что эти намазы, они обязательны. Это намаз субх. Фаджр. Время намаза субх с какого времени? С времени восхода утренней зари, то есть когда появляется белая нитка на горизонте, и до восхода солнца. Потом намаз аль-зухр, обеденный намаз, это от того момента, когда солнце отходит от середины неба, и до того момента, когда тень предмета становится равна ему самому. Потом аль-аср, икинды, предвечерний намаз, Это намаз, его время, от того, как тень предмета становится равна ему самому, до того момента, когда пожелтеет солнце. В вынужденных случаях, до момента, когда сядет солнце. Потом намаз аль-магриб, вечерний намаз, его время от заката солнца сразу, до того момента, пока не исчезнет красная заря на западе. И аль-иша, намаз аль-иша, ятса намаз, его время от того, как исчезнет аш-шафак аль-ахмар, то есть красная заря на западе, до середины ночи, до полуночи. И, конечно, в день пятницы это намаз джума вместо намаза зухар. Вот эти пять намазов, все ученые единодушны, что они обязательные ежедневные намазы. Есть другие намазы, относительно которых есть разногласия среди уляма, обязательны они или не обязательны. Это прежде всего касается намаза аль-витр. Этот намаз, мы знаем, совершается после намаза иша, и можно совершать его до самого фаджра, то есть до самого момента, когда родится утренняя заря. Ученые разногласят по поводу того, ваджиб, обязательно ли совершение витра или нет. Если ваджиб, это значит, что человек, который оставляет его, он совершает грех. На него ложится грех. Если не обязательно, то он получает награду, большую награду за это, но ему не пишется грех, не пишется наказание за это. И среди уляма есть мнения разные. Кто-то говорит, что это ваджиб обязательно, кто-то говорит, что это сунна муаккада. И другие мнения. Аллаху алим, правильно, что это очень строгая и важная сунна, и оставлять витр не следует, особенно людям, которые ищут знания, не следует оставлять витр. Второй намаз, относительно которого есть разногласия, это намаз аль-кусуф, то есть намаз затмения. Среди ученых, которые говорят, что это обязательно, совершение намаза при затмении солнца, это ваджиб. Другие говорят, не ваджиб, но сунна. Но более правильное мнение, что все-таки совершение намаза аль-кусуф, намаз затмения, это ваджиб, это обязательно. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, приказывал совершать его. И более того, когда произошло затмение солнца, пророк, алейхиссалату вассалям, выглядел испуганным и совершил особый намаз. Мы знаем, что этот намаз состоит из двух руку и два чтения в них в ракятах. Поэтому это обязательно, но говорится, что это фард кифая. То есть, если какая-то часть мусульман выполняет его в населенном пункте, то с остальных снимается обязанность. Другой намаз, относительно которого есть разногласия среди уляма, это намаз тахиятуль масджид. Намаз тахиятуль масджид, то есть намаз приветствия мечети. Обязательно это или нет? Те уляма, которые говорят, что это обязательно, у них есть очень сильные доводы на это. То есть это очень крепкое мнение. Те уляма, которые говорят, что не ваджиб, они приводят как в качестве доказательства то, что в пятницу пророк, алейхиссалату вассалям, входил в мечеть и поднимался на минбар и начинал читать хутбу, а потом садился. Мы знаем, что между двумя хутбами есть небольшой промежуток времени, когда имам сидит, при этом не совершая приветствия мечети. Исходя из этого, они говорят, да, что это желательно, очень желательно совершать тахиятуль масджид, но не ваджиб. Но Аллаху алим, все равно для человека безопаснее не садиться до тех пор, пока он не совершает намаз тахиятуль масджид, два ракята, потому что на это есть приказ пророка, алейхиссалату вассалям, и запрет садиться до того, как человек не совершит эти два ракята. Другой намаз, относительно которого есть разногласия, это намаз аль-идейн, то есть намаз двух праздников. Среди уляма есть те, которые говорят, что совершение праздничных намазов это ваджиб, как мнение Абу Ханифы и некоторых шафиитов. Есть такие, которые говорят, что это сунна, есть такие, которые говорят, что фард кифая. Но Аллаху алим, правильно, что этот намаз, он обязателен. Обязателен, потому что пророк, алейхиссалату вассалям, очень строго побуждал к выходу к этому намазу. И говорил даже женщинам приходить туда, и даже женщинам, у которых менструации, приходить туда, к месту молельни, но не участвовать в намазе. Итак, второй столб – это иқамату саля, то есть выстаивание намаза. Почему сказано иқаму саля или иқамату саля? Почему слово употребляется иқама? От глагола «акама юкиму», то есть делать что-то правильно, прямо. То есть ты не просто должен совершать намаз, а должен делать его правильно, прямо. Это должно быть настоящее «икаматус саля». прямое совершение намаза, правильное совершение намаза, то есть вовремя, в установленное время, со соблюдением всех шурутов, условий, всех рукнов, всех ваджибатов. И дополнять это все, делать его совершенным, выполняя мустахаббаты, то есть желательные действия в намазе. Это будет тогда настоящая икамус-сала. Третий столб – итауз-зака, выплата заката. Выплата заката тем, кто заслуживает его. Мы знаем, что такое зака. Зака – это определенная часть из имущества человека, которую Аллах Субхану Таля обязал выдавать тем, которые заслуживают его, категориям, восьми категориям людей. С такого имущества, как золото, серебро, деньги, товары, то, что выходит из земли, то есть то, что рождает земля или полезные ископаемые, и то, что вырастает из земли, с подробностями, конечно, всего этого, со скота, бахиматуль анам, то есть верблюды, коровы, овцы, козы. И закат дается тем категориям лиц, которые заслуживают его. Аллах Субхану Тааля, Он ограничил эти категории лиц, сказал, что их 8, в суре Тауба, сказал, «Иннама садакату лиль фукараи, валь масакини, валь амилина алейха». والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. Поистине закат предназначен фукара والمساكين, то есть бедные и очень бедные. Это две категории. والعاملين عليها, и те, которые работают в качестве сборщиков заката. والمؤلفة قلوبهم, и те, сердца которых надлежит приручить. То есть это какие-то кафиры, которым дается что-то из заката, чтобы они не мешали исламу, не вредили исламу, либо чтобы приручить их сердца, привлечь их сердца к исламу. Вафир рикаб. И для рабов. Рабов, те, которые хотят освободиться от хозяина и выплачивают хозяину сумму постепенно, чтобы получить свободу. Вальгаримина. И должникам. Вафи сабилилля. И на пути Аллаха. То есть те, которые усердствуют на пути Аллаха Субхану ва Тааля, усердствуют своими душами, им выплачивается этот закат, чтобы они могли делать этот вид поклонения, могли участвовать в усердствовании на пути Аллаха Субхану ва Тааля. И сюда же ученые относят также и туляб аль-илм, то есть те, которые получают знания религиозные, относятся это сюда же. Вабни сабиль. И путник. Путник, который отстал, вернее, у которого пропали деньги, то есть он, у него нет возможности вернуться к себе домой. Чтобы он вернулся к себе домой, ему даются вот деньги из заката. Четвертый столб – хаджуль бейт. То есть совершение паломничества хаджа к аль-бейту. Аль-бейту, то есть дому Аллаха Субхану ва Тааля. Имеется в виду, конечно, дом Аллаха Субхану ва Тааля в Мекке. То есть паломники направляются в Мекку для совершения обрядов хаджа. Что касается заката, мы забыли упомянуть, что закат был вменен в обязанность мусульманам еще когда они были в Мекке, то есть до переселения в Медину. Но уже хукмы его, то есть законоположение заката, кому давать его, и сколько давать, и сколько нисаб составлять, это уже было потом в Медине ниспослано. Что касается хаджа, то Аллах Субхану ва Тааля вменил в обязанность мусульманам совершение хаджа в 9 или 10 году хиджры. И пятый столб – это Сому Рамадан, то есть пост месяц Рамадан. Рамадан – это месяц, мы знаем, между Шаабаном и Шаввалем. Установлен был пост как обязанность для мусульман во втором году хиджры. Так это рукны или столпы ислама. Тот, кто совершает эти столпы, он является муслим, то есть тот, который выполнил столпы ислама. Ислам стоит на прочной основе. Тот, кто не выполняет эти столпы, либо он нечестивец, фасик, либо он вообще неверующий, либо он вообще неверный. Если не выполняет он два свидетельства, то есть человек, если не произносит «Ля иляха илляллах Мухаммадун Расулуллах», то безоговорочно этот человек не является мусульманином, этот человек является неверным. Если он не выполняет закат, не выполняет хадж и не постится, признавая обязательность этих вещей, но не делает это из-за лени, упущение и так далее, то это фасик, то есть нечестивец, но не является неверующим. Что касается намаза, то здесь есть разногласия среди уляма. Среди уляма есть такие, которые говорят, что если человек не делает намаз, что если человек он оставляет намаз, не совершает намаз по лени, упущению, признавая его обязательность даже, что это все равно неверующий, что это все равно кафир. Среди уляма есть такие, которые говорят, что он не кафир, что это малый куфр, то есть малое неверие, но человек все равно остается в рамках ислама, являясь нечестивцем. Но в любом случае, учитывая, что есть это мнение первое, это мнение очень крепкое, основанное на очень крепких доводах, человеку нужно обращать внимание на намаз особо. Знать, что человек, который не совершает намаз, на грани, либо он вообще неверный, либо он вот уже стоит на границе неверия, что тоже небезопасно для человека. Следующий хадис тоже от Ибн Умара رضي الله تعالى عنهما о том, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: "Умирту ан укатиля ан-наса хатта йашхаду ан ла илаха илляллах ва анна Мухаммадан расулуллах ва йуқиму ас-салата ва йуту аз-зака фа иза фаалу залик асаму мини дима'ахум ва амвалахум илля бихаққи ал-ислам ва хисабухум аля Аллах". Так посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: "Приказано мне сражаться с людьми до тех пор, пока они не засвидетельствуют, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад посланник Аллаха, и не начнут выстаивать намаз и выплачивать закят, и если они сделают это, то защитят от меня жизнь свою и имущество свое, если только не по праву ислама, а расчет их на Аллахе". Этот хадис приводится у обоих имамов, Бухари и Муслима. Итак, тоже хадис от Абдулла ибн Умара, ради Аллаху та'аля анхума. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: "Приказано мне сражаться с людьми, пока они не засвидетельствуют, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, Мухаммад посланник Аллаха, и будут выставлять намаз и давать закят. Приказано мне, кем приказано? Конечно, Аллах, субхану ата'аль. Аллах, который приказал сражаться с людьми, то есть пророк, алейхиссалату вассалям, как правитель мусульман, как имам мусульман, он ведет сражение с людьми, пока они не засвидетельствуют «Ля иляха илляллах Мухаммаду Расулуллах», они начнут выстаивать намаз и выплачивать закят. Аллах, субхану ата'аля, приказал это сражение, потому что он хозяин всего, потому что он владыка всего, и он распоряжается тем, чем владеет, а его власть абсолютная, как захочет. И он приказал это сражение, пока люди не покорятся Всевышнему, пока они не сделают ислам. Если они это сделают, тогда правителю мусульман надлежит уже воздержаться от того, чтобы причинять им что-то, сражаться с ними. Но здесь, конечно, обязательно нужно сделать оговорку. То есть это сражение ведется до того, как люди примут ислам, или есть какие-то оговорки. Да, в суре Тоба сказано: «Катилю ллядина ля юминуа биллахи валя бильяуми л-ахир, валя юхаррримуна ма харрама Аллаху ва расулу, валя юдинуна дин аль-хакки мин аллядина утул китаба, хатта юту аль-джизьята ан йадин ва хум сагирун». Сражайтесь с теми, которые не веруют в Аллаха и не веруют в последний день. Далее сказано: «Хатта юту аль-джизьята ан йадин ва хум сагирун». Пока они не дадут джизью своими руками, будучи униженными. То есть сражение ведется не обязательно до того момента, пока люди не примут ислам, неверующие, но еще если они соглашаются давать джизью, выплачивать джизью правителю мусульман, государству мусульман, тогда тоже сражение с ними прекращается. И на это указывает хадис Бурейля ибн Туфейль, который говорит, что когда пророк, алейхиссалату вассалям, назначал командующего над войском и над военным походом, он, во-первых, ему приказывал бояться Аллаха субхану ва та'аля, и потом в этом хадисе сообщается, что ты должен, встретившись с врагами, предложить им сначала принять ислам. Если они отказываются от этого, тогда предложи им платить джизью. Если они это принимают, тогда все, воздержись от сражения с ними. Получается, что до двух моментов, да, идет сражение установлено, либо до того момента, пока не примут они ислам и не покорятся Всевышнему Аллаху, либо до того момента, пока не будут платить джизью правителю мусульман. До этого момента правитель мусульман, он обязан при наличии силы, конечно, очень важно подчеркнуть, при наличии у мусульманского государства силы на это сражаться с ними. Потому что таков приказ Всевышнего Аллаха. И мусульмане не сражаются с людьми просто из-за фанатизма. Нет, потому что это приказ Аллаха субхану ва та'аля. Выполняя приказ Всевышнего Аллаха субхану ва та'аля. И более того, пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: удивляюсь людям, которых в цепях ведут в рай. То есть и сражение с ними не для того, чтобы завладеть их землями только, или не для того, чтобы получить трофеи, а для того, чтобы эти люди могли услышать призыв Аллаха, чтобы они могли войти в религию Аллаха и потом войти в рай. Потому что все остальные религии, кроме ислама, кроме религии Аллаха Субхану Тааля, они аннулированы и отменены. Аллах Субхану Тааля не примет их ни от кого, какая бы это ни была религия, потому что сказано «Майеб тайхар ал-Ислам ад-динов аль-юкбал амин». А кто стремится не к исламу, как к религии, от того не будет принято. И сказано дальше, если они сделают это, то защитят от меня свое имущество, свои жизни. То есть, это о расчетах на Аллахе сказано. То есть, приказано мусульманину судить о другом человеке по его внешним действиям. Если внешний человек произнес «Ля иляха илляллах» и выполнил то, о чем здесь говорится, то все. Мы признаем, что это мусульманин и воздерживаемся от того, чтобы как-то посягать на его жизнь или на его имущество. Оно становится неприкосновенным для правителя мусульман. Сказано «Илля бихак ил-Ислам», если только не по праву ислама. То есть мы знаем, что бывают ситуации, когда мусульманин тоже, его жизнь становится неприкосновенной, дозволенной правителю, например, если он совершает прелюбодеяние, или он убивает какого-то другого человека. И сказано, или они начнут выстаивать намаз и давать закят. То есть, например, если человек не дает закят, он, конечно, остается мусульманином, но все равно правитель мусульман ведет с ним сражение, пока он не начнет давать закят. И Абу Бакр ас-Сиддик, ради Аллаху Талян, мы знаем, после смерти пророка, алейхиссалату ассалям, многие племена бедуинов отказались от того, чтобы выплачивать закят. Абу Бакр сказал, значит, мы будем сражаться с ними. И многие сподвижники стали обращаться к Абу Бакру со словами недоумения, как так, как можно с ними сражаться. И в том числе Умар, ради Аллаху Талян. Но Абу Бакр был непреклонен и сказал, «Валлахи ля уманауни анака», клянусь Аллахом, даже если мне они откажутся одного козленка давать, авайкаля, или кольцо, за которое привязывается верблюд, буду с ними сражаться, пока они не дадут мне то, что давали пророку, во времена пророка, алейхиссалату вассалям. И говорит Умар, когда я увидел, что Аллах так раскрыл грудь Абу Бакра к этому, то я понял, что это есть истина, что то, что он делает, это правильно. Как бы то ни было, этот хадис нам тоже указывает на важность намаза, и что оставление их, заставление намаза, имам мусульман наказывает человека, который оставляет намаз, то есть сражается с таким человеком, пока он не начнет совершать намаз. Валлаху аль-муваффик, ва саллаллаху ва саллям аля набийна Мухаммад, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин, ва хамдулиллахи раббиль аламин, ва джазакум Аллаху хайран.